Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Слава богу, пока мы с вами встречаемся. Ну, вы знаете, бывают привносные обстоятельства, которые позволяют встречаться, не позволяют. Но пока серьезных воздушных тревог нет. И как бы мы вот все гадаем. Вы понимаете, что из-за Курской операции вдруг появился такой вытек из, если я не ошибаюсь, это был «Вашингтон-Пост», которые сказали, что у них там есть какие-то источники, по которым страшный, ужасный, невероятный удар Российской Федерации, значит, какой-то там ракетный, шахедный, ударит по Украине, всем нам будет плохо, мы будем пищать, махать белыми платочками и сдаваться. Но вот каким-то странным образом ничего это дело не произошло. Что говорит о простой вещи. Когда война расширяется, то сейчас, ну я не знаю, Путину было бы совсем глупо заниматься какими-то апокалиптичными бомбардировками Киева, если у него вдруг появился дополнительный фронт. Понимаете? И вот теперь этот фронт 1000 километров. И украинцы могут зайти с любой стороны и сделать все, что угодно, конечно, с большими потерями. Я вам сегодня всякое разное расскажу, но вначале хочу сказать, что сегодня мы будем говорить про кино в 45 минут. Я созвонился, мы не были знакомы лично, я созвонился с кинорежиссером Андреем Загданским. Андрея Загданского вы могли видеть и слышать, те, кто интересовались программами «Радио Свобода». Он там рассказывал про кино. Но в данном случае, когда мы с ним говорили, то он спросил, а что я должен про кино, собственно, рассказывать? Я же не критик. Но, естественно, у меня нет к нему вопросов как к критику, а есть вопрос вообще – помочь нам немножко разобраться, как это все устроено. Это, конечно, субъективный взгляд. Он, в общем, вы с ним сегодня познакомитесь не далее, как в 45 минут. Вот. Он находится в Соединенных Штатах Америки, поэтому буду ему очень рад. Может быть, вот сейчас встретимся, еще как-то встретимся и так далее. И это будет очень-очень хорошо. Да, но проблемы с резкостью существуют. Мы сейчас их постараемся... Че, не хочешь? Я поражаюсь этой камере, конечно, делает, что хочет. Ну, традиционные мои слова, дорогие друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, проверьте. У нас растет подписка каким-то очень странным образом. Я не знаю, стоит ли благодарить Владимира Владимировича Путина, что он там что-то блокирует. Вот вы знаете, вроде стал Телеграм блокировать, я тоже вам об этом почитаю. Там странная история происходит, репрессии, но я вам сегодня прочитаю точку зрения, что вот если все время закручивать вот эту кастрюлю, то она не то что взорвется, это вот такое про революцию говорят, а по-другому, вот ее закручиваешь, да, вот здесь течь устранили, вот этот выпуск пара, а он появляется совершенно в другом месте, не взрываясь. Невзрывная ситуация в Российской Федерации, ну, какая есть. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Может быть, кто-то мне вот либо Бойкая напишет, сколько у нас сейчас подписка, у нас там что-то рвануло. Яхта все ближе. Пожалуйста, расскажите друзьям о том, что есть такой канал. Третье, ставьте лайки, пожалуйста, чтобы вас не умоляли их ставить. И последнее, я бы вас очень просил, чтобы вы бросали донаты, бросаете донаты, и я с большим удовольствием благодарю вас прямо во время эфира. А сейчас еще, вот видите, 95,9, почти 96. Ирина, спасибо большое, и Бойкая, спасибо. Ну, это весьма удивительно. Видите, как вот странно YouTube себя ведет. Сначала никого нет, потом постепенно. Ну что ж, давайте сразу начнем работать. И я хочу с новостей начать. Я сегодня практически не буду вам показывать какие-то аудио или видео. У нас проблемы. Нам все время лепят флажки. И, в общем, да. Да, вот Алекс Плиско пишет. Нет, Таня С. Красивая подсветка и часы из детства. Да, но я вам говорил, что я взял эти часы, естественно, механизм советский был уже там мертвый. Там стоит электронный, очень хороший немецкий механизм, поэтому они бесшумно работают и так далее. Но они живые, надо предметы делать живыми, понимаете? Вот я люблю старое восстанавливать, обожаю. Я все детство с отверткой и с паяльником провел. Вы не представляете себе, просто вот такой самоделкин. Ну что ж, давайте начнем. Сейчас мы с вами будем анализировать, как Владимир Владимирович Путин продолжает уничтожать свои... О! Татьяна Куст, я помню. Матвеевич, добрый вечер. Дуже дякую за смайлики. Ну что ж, дорогие друзья, я еще раз хочу напомнить. Это моя книжка «Смайлики. Веселая история». Она написана задолго до войны. Майкл Швец бросил в меня 3 чашки кофе. Майкл, спасибо вам большое, я вам очень признателен. Это веселая книжка, действительно веселая история моя, автобиографическая. Если вы хотите ее заполучить, купить вернее, да, то, пожалуйста, напишите Роберту, вы знаете, Ганопольский книга, gmail.com, и будет вам счастье, вы там договоритесь. Кстати, я хочу сказать, что вот сегодня я отправил несколько книг, и позже, когда люди соберутся, я скажу, кто. Теперь давайте начнем. Путин, да, вот свежие новости. Те свежие новости, которые к нам идут, я буду вам немедленно читать. Ну да. Путин перестал комментировать события в Курской области после обещания дать достойный ответ. Помните, он давал такое? Значит, сообщает Moscow Times. Он перестал делать публичное заявление о ситуации в Курской области, где украинская армия заняла около 80 населенных пунктов, взяла под контроль не менее 800 квадратных километров территории. Значит, он там встречался с Аббасом, говорил по телефону с Мирзиеевым, президентом Узбекистана и так далее. Кстати, вот вы знаете, вот эта вот удивительная история под названием... Если я не называю фамилию Навального, то Навальный не существует. Ну и вообще вот его любовь вот к таким вот знаковым метафизическим историям, она касается и Курской области. Вот кто из вас мне скажет, как он называет вторжение украинских войск в Курскую волость? А знаете как? Не гадайте, вы не помните. А я вам скажу, я тоже не знал, мне сегодня сказали. Он называет это ситуация. Понимаете? Ситуация. Это называется ситуация. В Украине происходит конфликт, а там называется ситуация. Понимаете? Комментариев нет. Ну, потому что это его не касается. Путина же неудачи не касается, вы же это знаете. Идем дальше. Значит, теперь смотрите, что происходит. Вот я вам сейчас прочитаю новость, честно говоря, я не знаю, зачем он это делает, и я поясню, почему я не понимаю. Сообщает Deutsche Welle, Путин разрешил переезжать в Российскую Федерацию иностранцам, не говорящим по-русски, если они, цитата, разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно указу, подписанному российским президентом, временный вид на жительство в России смогут получить граждане стран, правительства которых, внимание, держитесь за стулья, навязывают деструктивные либеральные установки. Понимаете, да? Вот как-то так. Список стран. Да, таким иностранцам, кроме всего прочего, друзья, для переезда в Российскую Федерацию также не нужно будет знать... Фаина Бедная. Вот она, Фаина Бедная, но бросила в меня 10 чашек кофе. Спасибо вам большое. Слушайте, значит, им не надо будет знать историю России и ее закон. То есть, понимаете, все наоборот. Все наоборот. Вы помните, были очень жесткая история касательно понаехавших тут. Вы должны приехать, вы должны знать русский язык, вы должны знать историю, вы должны. Все отменяется. Теперь почему я, ну, тут написано, как именно заявители будут проверять на приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям, не объясняется. То есть я могу приехать, сказать, что я не могу видеть гей-парады, и мне тут же выдадут, причем, понимаете, из любой страны, просто ты приезжаешь и все. Я вам объясню, почему для меня это странно, и я это не очень понимаю. России сейчас нужны люди исключительно как мясо. Я глубоко сомневаюсь, что те люди, которые будут приезжать, с ними будут поступать... Ну, во-первых, я сомневаюсь, что кто-то приедет. То есть, понимаете, когорта людей, которые... Как это? Даже прямо кушать не могу, да? Которые вот увидели геев, они не могут выдержать, и они бегут в Россию. Но они же... знают, что есть война, и они же знают, например, историю, когда приезжал Моди, премьер-министр Индии, который бедный и несчастный, ставил условия Путину, чтобы он вернул индийцев, которых просто пригласили на работу, а в результате индийцев отправили в бой. Правда, там по 230 тысяч долларов, 250 сразу компенсация, но дело здесь не в этом. Цены уже сейчас вообще такие. Лариса спрашивает, а повестку сразу тоже? Вот, Лариса, вы об этом, собственно, и говорите. Понимаете? Вот вы об этом говорите. Поэтому в чем смысл для Скобеева и Соловьева, чтобы показать, вот приехал какой-то там Джонс или там Самбуга-Бурду, он не может выдержать ге. Ну, это смешно. То есть... Может, это имеет какое-то пропагандистское значение, может, но прагматичного значения какого-то, чтобы чего-то произошло такое существенное, я просто не вижу. И те три человека, которые приедут, я глубоко сомневаюсь, ну, приедут, уедут. «Россия во всем». Вот, пожалуйста, я вам заголовки. Русский поэт напился и всадил себе нож в ягодицу. Еще раз. Русский в газета. Это газета. Русский поэт напился и всадил себе нож в ягодицу. Значит, по этому поводу этот поэт, этот же, написал стихи. «Отцветают в саду незабудки, соловьи не поют о былом. От тоски безнадежной и жуткой я проткнул себе жопу ножом». То есть, понимаете, ну, уровень поэта, так сказать, не понимаю. Дальше. «Мы низвергнуты в царство Аида, в мире все бесконечная ложь, смерть и ужас, тоска и обида, страх и ненависть, жопа и нож». Но это почти, простите меня, «Ночь, улица, фонарь, аптека». Такая, ну, определенная поэзия. Ну, такая местная, рэндум, такая, так сказать, российская. Более 2000, да, Неолопа пишет, это был, наверное, поэт бездомный, а Юрий Стоп говорит, Есенин рядом не стоял. А Лариса пишет, лучше бы харакири сделал. Слушайте, хватит издеваться. Теперь смотрите. Сегодня вдруг возник вопрос, причем он возник среди украинских медиа, внутри украинских медиа. А сколько все-таки украинцев в Курской области взяли в плен русских солдат? Ну вот сколько, как бы, да? Читаю вам. Более 2000 российских солдат, включая срочников, были взяты в плен в Курской области. Сообщает ВСУ. Точное число погибших не называется, но это мало. Вот это подонок этот. Апти Алаудинов. Вот вы знаете, это абсолютно... Помните бал Маргариты? Бал Маргариты. Вот бал Маргариты. И даже вот в фильме... вот в этом последнем фильме, да, который вызверилось российское руководство по этому поводу, что иностранный режиссер сделал фильм на, так сказать, на русские деньги, да, Фильм мне этот, он не очень понравился, хотя там есть прекрасные какие-то моменты, но мне очень понравился вот этот «Бал сатаны». Понимаете? Вот «Бал сатаны». И то есть там вот прям показано, как идут вот эти вот чудовища, этот удушил, этот, ну и так далее, да? И вот, вот этот чувак, которого зовут Апти Алаудинов, вы знаете, это вот этот вождь краснокожих чеченцев, он сегодня сделал высер, я опять пытаюсь камеру, ну что ж ты меня подводишь, а? Он сегодня сделал гениальный высер. Понимаете, каждый, помните мой тезис, что каждый имеет кусочек Путина, поэтому голосует за него, но и каждый старается быть на Путина похож. Вот он сегодня заявил, это просто прекрасно. Повітряна тривога. Я вас поздравляю. Значит, у меня традиционная просьба к вам. Пожалуйста, вот сейчас выйти будет. Но у меня закрыты окна, у меня кондиционер работает, на улице было 34. Вон воет. Воет, воет. Что вы думаете, я вас буду беречь? Вот! Слышите, в каких условиях Гонопольский работает? Никто не жалеет, понимаете? Видите? Значит, как всегда, я вас очень прошу, вот Бойко, я слышу, пишет, шахеды, их собьют, F-16 в воздухе уже. Ну, Бойко, откуда вы знаете про F-16? Прям вам сказали. Значит, давайте, пишите мне. Тяжело говорить под эту... Сейчас она перестанет. Так, давайте я пока посмотрю, что пишут телеграм-каналы. Вот у нас... сейчас вот там в Америке смотрит наш будущий гость Загданский. Вот так вот, Андрей, у нас происходит, вот так у нас происходит почти каждый эфир. У нас начинает выть сирена, и уважающий YouTube режет вой сирены. Да не, наверное, он не режет. От комаров закройте, у меня сетка стоит. Это... Опять сбилась резкость. Да что ж такое, парень, что ты делаешь? Сейчас я вам скажу, что пишут телеграм-каналы. Так. Беспилотники в направлении Киева с Броваров. С Николаевщины табун мопедов на Винничину. Два мопеда с Черниговской области перемещаются в Киевскую. Один мопед. Инсайдер пишет. В воздухе около 15 шахедов идут там же, где изображены. Ну ладно, давайте мы пока продолжим. Потому что, значит, я вам говорил про вот этого вот прекрасного Лаудинова. И, понимаете, у них идет вот такое соревнование, кто в этом, на балу Маргариты, кто будет в первых рядах, кто будет первый фактически. Ну вот я вам покажу чемпиона. Значит, этот Алаудинов раскритиковал родителей срочников, которые не хотят, чтобы их дети воевали в Курской области. Вот послушайте, что он говорит. Я последнее время наблюдаю такую картину, всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать Отечество, даже когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории? У меня вообще встает к вам один вопрос. Внимание, вот сейчас будет. Вот это вот то, ради чего Алаудинов жил и ради чего у него... на лбу Каинова печать. У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Вы же знаете, что в случае смерти воюющие в Курской области срочники попадут в рай. Понимаете, вот этот вот кусок говна, он это все говорит, и это все тиражируется российскими средствами массовой информации. Он прекрасен. Это говно с определенным таким эстетским запахом чеченским. Очень смешно спрашивает в школе к 1 сентября отец ребенка. Простите, а в этом году в школе нужно будет сдавать деньги на VPN для доступа к образовательным материалам на YouTube? Или достаточно скинуться на шторы? Потрясающе. Реалии такие. Украина заявила о планах Путина, то есть это заявление Украины, о планах Путина отправить на фронт еще 200 тысяч солдат. Российская армия на украинской территории в настоящий момент достигла численности 600 тысяч солдат, сообщил заместитель министра обороны Украины Гаврилюк. По данным военачальника, на начало текущего года численность была 440. К настоящему времени она достигла 600 тысяч, и к концу года ожидается рост до 800 тысяч. То есть то, о чем мы с вами говорим каждый день. Мы говорим, что все встали на колени, взяли вазелин и ждут. Мы можем этому удивляться, не удивляться. Ну, вот такая великая загадка русского народа. Почему он так себя ведет? Ну, он так себя ведет. То есть это вот реальность. И что с этим делать? Пока не знаю. Ну, есть разные рецепты, говорят всякие умные люди. Теперь одна очень интересная вещь. Особенно про нее знают украинцы. Значит, вы, наверное, знаете, что в Украине свобода религии – это свобода... Действительно, так сказать, свобода религии, тут ничего сказать невозможно. Все церкви разрешены, все течения, тут молельные дома, тут чего только не существует в Украине. Но, вы знаете, давно уже идет битва против Русской Православной Церкви в Украине. Их там отовсюду выгнали и так далее, произвели у них обыски, нашли паспорта, нашли... литературу прорусскую и так далее. В общем, короче говоря, ребята, попы со звездочками, с погонами и так далее, и так далее. И Зеленский, ну это тоже для меня была загадка, я не понимал, почему Зеленский и Ермак, они все время, так сказать, срывали, давали указания, можно так сказать, Верховной Раде, чтобы Верховная Рада не голосовала, чтобы закрыть Русскую Православную Церковь в Украине. И вообще там трибуну, оппозиция выходила, занимала трибуну и так далее, и так далее. И вдруг на этой неделе, наконец, этот законопроект, который предложила оппозиция, будет рассмотрен. Никто не говорит, что этот законопроект будет принят, но... Как вы знаете, Зеленский, он сказал, что, ну, так сказать, мы примем определенную вещь, сохраняющую свободу Тати. Спасибо вам за 5 чашек, я вам очень признателен. Тут, кстати, кто-то еще, а я это не увидел. Вот Тати и Фианамис. Боже, 10 чашек меня метнуло. Но это еще не все, извините, раз зашел разговор... Я хочу поблагодарить Романа Кожемяку, который стал спонсором в Ютубе, и моего друга, я вот только не знаю, у него украли его Фейсбук, но, наверное, все-таки это он, Сережа Грабе, это мой старый друг еще по Киевскому театру эстрады, когда я много лет назад работал, вот он стал спонсором. Заходите, становитесь спонсором. Мне это здорово, почему там списывается небольшая сумма раз в месяц. Ну, вы знаете, да? А это залог того, что Роберт будет сытый. Вы знаете, тут мою позицию. В общем, короче, а теперь послушайте вот этот сеанс, опять же, вспоминаю Булгакова, саморазоблачение. Я вам прочитаю заголовок. От одного этого заголовка можно сойти с ума. Читаю. Значит, церковь обращается к Путину, министру обороны России, к председателю Государственной Думы, к Валентине Ивановне Матвиенко, о них к столу будет сказано, с длинной речью, что мы за единство церкви и так далее. А теперь внимание, что они говорят в конце. Потому что самое главное, помните, да, 17 мгновений, запоминается то, что говорится в конце. Вот что они говорят в конце. Это я вам читаю просто их обращение. «И мы, церковь, всегда была и есть со своим народом, со своей армией. И, безусловно, мы здесь, на Курской земле. Мы очень молимся, вот это мне нравится, очень молимся. И надеемся, что Господь поможет, даст свою всесильную помощь к скорейшему освобождению Курской области». А теперь, внимание, следите за руками. «Скорейшему освобождению от нацистов, верующих братьев на Украине. Наконец, восстановление подлинного свободного христианства, православия на Украине. Запятая, освобождение Киево-Печерской лавры, других святынь. И, конечно же, безусловно, молимся, чтобы Господь даровал всем нам дальнейшее развитие нашей страны, укрепление и так далее, и так далее». То есть мы видим призыв попов к войне. Раз, к уничтожению Украинской православной церкви. Два, ПЦУ. Вот такое вот, вот такие вот ребята. Я, с другой стороны, очень благодарен, что они это дело сделали. Почему вот это заявление? По одной простой причине. Потому что теперь действительно Украинскую православную церковь, Русскую православную церковь в Украине запретят. Ее может спасти только одно, чего не будет никогда, никогда, потому что никогда. Завтра Ануфрий, руководитель Русской Православной Церкви в Украине, должен выйти и сказать: мы с вами, хряки, дел не имеем. Мы Русская Православная Церковь в Украине, мы Украинская Церковь. Это грязная провокация, вы хотите, чтобы нас закрыли и так далее, и так далее. Вот это вот он выйти, должен выйти и сказать. Ну, а Ануфрий, а я кого назвал? Ну, я имею в виду вот этот руководитель вот этой русской церкви. Может, я перепутал что-то? Ну, я же не сказал Епифаний, правильно? Ануфрий. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, думаю, что их дни на украинской территории сочтены. Да. Думаю, да. Теперь смотрите, новость от Петра Павла, президента Чехии. Почему мне всегда смешно? Ну, он хороший президент, военный и так далее. Почему я всегда смеюсь? Потому что мама моя, когда мы жили еще во Львове, я маленький был, она говорила, что я иду там молиться, ну вот на эти праздники, она говорила, я иду в церковь Петра и Павла. И я все как, ну, естественно, как малыш, и я не понимал, что это за Петр, что это за Павел. Вот. А теперь я понимаю, что эта церковь была названа именем президента Чехии, что говорит о том, что, так сказать, вот по-украински это слово «далекоглядность», то есть еще в 17 веке, по-моему, когда строили эту церковь, уже знали, что будет так зваться президент Чехии. Так вот. Президент Чехии допускает вступление в НАТО Украины, пока она частично оккупирована. Чешский президент Петр Павел считает, что вступление Украины в альянс не должно зависеть от обновления, простите, я перевожу с украинского, обновления полного контроля над всей ее территорией. Ну вот сегодня у нас была небольшая битва с военным обозревателем нашим по поводу того, ну как это, то есть вы знаете, что говорилось-говорилось много, после чего Запад, НАТО, Шольц, все на свете сказали, что это невозможно, потому что в этом есть некоторая глупость, потому что, например, с какими границами Украина должна вступить в НАТО? То есть получается, еще раз напомню, весь идиотизм заключается в том, что вот если Украину взять с сегодняшними ее там границами, но на ней же идет война, так получается, что кусочек будут или всю брать. В общем, короче говоря, мне все время говорили, что это бред и втянется в войну НАТО. Но остается важный вопрос. А зачем это сказал Петр, он же Павел? Для чего? Мне сказали, ну, это он просто сказал. Понимаете, в чем дело? Все-таки президенты просто так ничего не говорят. Там у нас админы есть, надеюсь, вы разберетесь, уважаемые админы, с некоторыми товарищами у нас тут. Я напоминаю, что в 45 минут у нас Андрей Загданский, мы поговорим о кино. Пишет Игорь Рейтерович, это очень хороший украинский политолог. Пока Путин летал в Азербайджан, но не в Курскую волость. Проект газопровода «Сила Сибири-2», похоже, окончательно накрылся. Китай не поддержал идею, а Монголия не включила строительство в свой план национального развития, как минимум до 2028 года. Ну. Очень интересную вещь написал Леонид Гозман. Он отреагировал, ну, знаете, как человек хорошо пишущий, он отреагировал на ТикТок войска Кадырова. Интересно очень. Брехт говорил, что великих политических преступников надо подвергать осмеянию. Согласен на 100%. Над Путиным, Мадуро, Ким Чен Ыном и прочими смеяться надо. Они вполне этого заслуживают, да и пережить их легче, смеясь. Но недооценивать противника нельзя никогда. Вот Кадыров стал просто комической фигурой. И на Тесле с пулеметом катается по зачищенному, как Москва в день инаугурации, Грозному. И войска его то в пробке застрянут, то разминутся с противником. Зато постановочные ролики снимают, ну и грабят по мере сил и возможности. Одно слово – ТикТок войска. Смех – дело хорошее, но никто из тех, кто помнит чеченские войны, не согласится с тем, что чеченцы не умеют воевать. Дрались они тогда, как сейчас украинцы. Конечно, тогда за родину, сейчас за падишаха, да и поколение сменилось. Тогда воевали старшие братья и отцы нынешних персонажей. А, собственно, зачем им воевать за Путина? Но настораживает меня то, что Кадыров не наказал никого из тех, кто, проявив трусость, сделал его предметом насмешек и презрения. Кто что сказал не так, извиняется под камерой, и все сходит с рук. Есть два несмешанных объяснения. Первое – это договоренность с Путиным. Кадыровские, язык не поворачивается назвать их чеченскими, войска – нужны Путину как каратели, их надо сохранять для будущих волнений в столицах. Поэтому не должны они быть в бою, достаточно выполнять вполне безопасную функцию заградотрядов. И, кстати, я вам хочу сказать, что они действительно стреляют в спины срочников, когда срочники в ужасе убегают. Второе – это сам Кадыров бережет их для будущей войны за независимость Чечни или всего Северного Кавказа. которая начнется ровно в тот день, когда по телевизору покажут «Лебединое озеро», и тогда его бойцы будут вовсе незабавными клоунами. Ну, тут я хотел бы прокомментировать. Понимаете, как говорят, вот что человек ест, то это он и есть. Если серьезно не воюешь, то ничего не будет. Ну что, захотят они отделиться? Ну, хорошо, захотят отделиться. Ну что, что вы думаете, кстати, их кто-то будет держать? Нет, в этот раз нет. В этот раз нет. Потому что 4 миллиарда долларов, до 4 миллиардов долларов за бороду отправляют каждый год господину Кадырову, любое новое российское руководство не допустит это. Вообще у них там химическая связь, может, любовь, я не знаю. Ну, во всяком случае, не верю я в такой вариант. Называется «ТикТок войска и связанные с ними». А теперь Иван Яковина вот что написал по поводу Телеграма. В России как будто начали готовить к блокировке Телеграм. Если это правда, то наряду с отключением Ютуба и сигнала это свидетельствует о подготовке чего-то очень большого. Либо мобилизацию готовят, либо какое-то соглашение о перемирии. И то, и другое вызвало бы в РФ очень мощную критику, которая могла бы даже раскачать ситуацию при определенных условиях. Вполне допускаю, что власти решили действовать на опережение, заранее заткнуть всех недовольных. Впрочем, пока мне сложно говорить, возможно, отключение телеги, так как без нее обрушится, между прочим, вся военная связь на фронте. Но какая-то странная хрень явно назревает. Но я хочу опять же прокомментировать вам и напомнить, что это написал человек, один мопед на севере Киевской области. Ну, сейчас, наверное, собьют, будет звук, если он не очень далеко. Так вот, вы, наверное, заметили, что начали прессовать Z-блогеров и Z-журналистов. Потому что, ну, они пишут как есть, понимаете? Они пишут как есть. И со времен Пригожина вот эта вот вся история, вот она движется. И если вдруг падишах чего-то там неправильно делает, то вот эти вот простые ребята в крестьянских рубахах, кто-то за деньги Кремля, кто-то нет. Есть еще такие идиоты, которые, вот вы понимаете, да, просто от души. Вот они едут и... Они рассказывают, и вот они рассказывают, и это все идет в Телеграм и так далее. Короче говоря, вы знаете, что сделано решение, добавленное в Уголовный кодекс, и Z-блогеры. То есть теперь блогеры, кроме того, что они должны зарегистрироваться, Z-блогеры еще в обязательном порядке должны не распространять лживую информацию и так далее, и так далее. В общем, короче говоря... Вот с чем я соглашусь, идет такая основательная зачистка информационного пространства. Что с ней будет делать, что с ней будет делать Путин, это особая история. Теперь про Джорджа Клуни. Тоже смешно. В российском, значит, Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией фонд Джорджа Клуни. Фонд Клуни, называется он Клуни Foundation for Justice, за справедливость. Поддерживает покинувших страну, то есть что инкриминирует? Поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных и экстремистских объединений, террористических организаций. Кроме того, организация продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России, говорится в сообщении, а в 23-м году, то есть откуда ноги растут, в 23-м году фонд Клуни обратился в прокуратуру Германии с просьбой провести расследование 3 эпизодов предполагаемых военных преступлений российских военных, ну и так далее. В общем, этим всем занимается никто иной, как Амаль Клуни, его жена, она юристка. Вот такая официальная цель фиксировать нарушение прав человека. И теперь промежуточный стишок. Вот он. Я вам сейчас его прочитаю. Мне кажется, это чисто Ильф и Петров. Помните, да, когда их заставляли на корабле рисовать пропаганду? Они там что-то такое вот приблизительно рисовали. Я вам читаю, а вы плачете. С тяжелым сердцем сообщаем вам, ваш муж-герой на поле пал. За родину он смело встал, и жизни путь его окончен. Вот рифма «пал» и «окончен». Знаете, я уже человек в возрасте, но у меня просто эрекция невозможная на это дело. Вы поймите, потому что не каждый день такое читаешь. Он был отважен до конца, светло горела в нем душа, оставил след в наших сердцах, как яркая неугасимая звезда. Это сильно. Это сильно. Вы не понимаете. Вы там улыбаетесь. Что вы улыбаетесь? Ну и последнее. Сквозь боль и слезы будем помнить его отвагу и силу духа. Можно было бы его отвагу, запятая, силу духа. Нет, и силу духа. Пусть память вечная будет в наших душах. И дальше гениально. А земля ему будет пухом. Ребята, вы не понимаете, что я кайфую от этого. Медведев, Володин. Хорошие стихи. Какая армия, такие стихи. Так, через 3 минуты у нас будет Загданский. Киев поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи. ПВО, АРСТ и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, там, я вам вчера говорил, там сумма, что 250 миллионов, ну такая впечатляющая сумма, как бы все нормально. А, вот, ну и апофеоз. Ой, боже мой, значит, сейчас, как ее фамилия? Кстати, умер американский журналист Фил Донахью, который вел телемосты между СССР и США. Я помню эти телемосты, он это вел с Познером, и это был как взрыв мозга, и именно там прозвучал истеричный выкрик женщины, которая встала и сказала, что в Советском Союзе секса нет. Они обсуждали угрозу ядерной катастрофы, возможность совместной экспедиции на Марс и другие. Позднее Познер и Донахью вели совместную программу на американском телеканале CNBC. Значит, ну, слушайте, он хорошо прожил, если я не ошибаюсь, на 88-м году жизни. Спасибо ему большое за то, что он делал это, и Познеру, которому, вы знаете, у меня сложные отношения, который тогда, конечно, такой был официальный иностранец. Умер Ален Делон. Я сегодня слушал утренний эфир у Плющева. Ну, фрагмент слушал. И там был кинокритик Долин. И, конечно, Долин большой умница, потому что он сказал очень правильные... Ну, вы знаете, он очень глубокий человек, хорошо знающий кино, и он сказал всякие разные правильные фразы. Вот только одну я вам скажу. Он сказал, почему вот, ну, вот многие там, да... становятся звездами, потом теряют, потом, ну и так далее. Он сказал, что феномен Делона заключается в том, что сколько бы ему не было лет, но это метафизика, сколько бы ему не было лет, он был одинаково красив. Он был идеалом красоты в любом абсолютно возрасте. Отбой тревоги 28 минут. Алену, пишет Александр Морозов. Алену Делону повезло. В отличие от Клуни, он умер до того, как Кремль объявил его нежелательным элементом. А Клуни еще мучится и мучится. Значит, ну, все-таки это он... Значит, как они отметили? Переключая кнопки, наткнулся на канал Соловьев Лайв. Он у меня занял место Евроньюз, да так там и остался. Пухлый мужчина, который мог бы сойти за добродушного толстяка, если бы не натужное, горестно-свирепое выражение лица, свойственное Z-комментатору, говорил об Алене Делоне. Много сказал он плаксивых репортажей о нем на федеральных каналах, а ведь покойный был бандеровцем, фашистом и русофобом, не желал победы российской армии. Знаете, меня только радует то, что... Конечно, у говна, как вы знаете, у него есть свойство всплывать. Но в конце концов оно тонет, понимаете? Может быть, нарушая заботы, может быть, нарушая законы физики. Ну и к нам присоединяется Андрей Загданский. Андрей, добрый вечер.
Привет, привет, Матвей. Привет моему родному Киеву.
А где вы жили?
Я жил в разных местах. Я жил на Печерске, на улице Патриса Лумумбы, теперь улица Павла Иоанна. Я жил на Нивках, я жил на Болоне.
В разных местах. Хорошая такая география.
Ну, сочная. Да, я двигался.
Да. Ну, Андрей, спасибо большое тебе, что согласился принять участие.
С удовольствием.
Я хочу сказать, что просто, чтобы ты понимал рамочно, дело в том, что Андрей первый раз вообще смотрит мой стрим. Значит, зрители все время меня просят, расскажите про какой сериал вы хотите смотреть, ну, какой сериал вы рекомендуете смотреть и так далее. В общем, всякое просят по поводу кино. И я хотел тебе задать несколько вопросов, вот которые просто я сам не понимаю, как это устроено, да?
Наверное, не понимаю. Если ты не понимаешь, то, наверное, я не понимаю. Но я
не, попробую. Не, ну перестань, все, ну ладно, все, достаточно. Я тебя с Генисом слушал достаточно много и долго. Да. Смотри, у меня вопрос. Вот действительно существует сейчас в американском кино вот это... Я называю это квадратно-гнездовой способ героев. То есть, чтобы обязательно был белый, черный, китаец, обязательно какие-то из геи, какие-то что-то вот такое вот. То есть, это какая-то установка или сами продюсеры придумывают это? Почему вдруг такая тенденция?
Матвей. Помнишь, жить в обществе и быть свободным от общества невозможно? Помнишь?
Да.
Учился, в школе учился. В Голливуде происходит нечто подобное. Это все рыночные приспособления. И каждый продюсер, который тратит деньги, хотел бы их вернуть и заработать. Поэтому им нужен широкий охват, разные категории зрителей. Америка, как известно, страна очень динамичная. Население меняется, демография меняется, все больше молодых людей идут в кинотеатр. Это тоже очень важный фактор, да? И, так сказать, хорошо бы обслуживать их интересы, их запросы. Эти люди часто склонны исповедовать, и я, так сказать, говорю это в хорошем смысле, концепции «woke». Да, то есть то, что связано с осведомленностью о расовых проблемах, проблемах иммиграции и так далее, и так далее. Здесь очень много входит в это слово «woke». И новые фильмы учитывают это тоже. Другое дело, насколько это все талантливо и замечательно получается, насколько это там волнует тебя или меня, или моих приятелей. Это вопрос совершенно другой.
Прости, моё пожалуйста, если можно, я вопросы буду задавать.
Да, конечно.
Смотри, вот напомни мне, «Гора», вот этот знаменитый фильм.
Томаса Мана?
А?
Ты имеешь в виду Томаса Мана «Гору»?
Нет, фильм, который про двух геев.
А, это Энг Ли, «Брокбэк Маунтин», романе двух...
Да-да-да, смотри. Да. То есть, что мне непонятно, это был фильм действительно о проблемах двух человек, которые вот так... «Горбатая гора», спасибо.
«Горбатая гора», по-русски, да-да.
Смотри, но это я понимаю, но означает ли это... что, например, если два гея или один какой-то гей пришел в кинотеатр и не увидел там персонажа просто как гея, то ему этот фильм не понадобится, и он скажет, фильм нет, плохой?
Нет, конечно, мой драгоценный. Это здесь корреляция может быть только для каких-то очень узколобых людей. Я совсем недавно смотрел с опозданием фильм режиссера и очень известного дизайнера Тома Форда. Он называется «Один мужчина», да, «Single Man». О проблемах гея, который потерял своего партнера. То есть концептуально это фильм о любви гомосексуала и его тоске после того, как пропал его партнер.
Да.
Это совершенно, то есть, казалось бы, извини меня, я совершенно стрейт человек, казалось бы, это меня не должно затрагивать. Это блестяще сделанная работа. То есть, в действительности, это очень, очень неправильно, очень вульгарно, да, исходить из того, что мы бы, что фильмы для геев – это фильмы гей-содержания и наоборот. Нет, фильмы там, где есть искусство, оно касается всех нас в равной степени. Фильм, кстати, «Горбатая гора» мне лично не понравился, а фильм Тома Форда мне показался просто замечательной работой. Вот тебе, так сказать, два мира, два Шапира, два разных
вот
фильма.
Лариса пишет, Лариса, «Одинокий мужчина», Колин Фёрт, кино сказочное, трагическое, красивое. Вот так оно
называется. Я с Ларисой совершенно согласен. Это фильм, который меня глубоко тронул эмоционально. Кроме того, он абсолютно рафинированный эстетически. И вообще, «Смерть Венеции» – это о любви к мальчику, о любви к жизни, о трагедии жизни. Есть вещи шире, чем так сказать, сексуальная ориентация. И они могут, так сказать, совпадать, не совпадать. Это уже
хорошо. Еще один вопрос. Тогда перейдем к «Оскару». «Оскар» что? Действительно все больше и больше сегментируется, и, например, если есть хорошее... Это, ты понимаешь, это я уже спрашиваю, как оно есть на самом деле. Потому что когда приближается «Оскар», то все начинают говорить, ну, там только, например, белые или там только черные. Кстати, очень сейчас вышло много боевиков, где ни одного белого действующего лица. И говорят, что нет, ну, этот фильм, конечно, он хороший, но вряд ли он получит, потому что и говорят про это. Вот свободны ли академики присудить, или они учитывают эти вещи?
Ну, во-первых, в чужую душу не залезешь. Голосование тем и хорошо, что ты... сказать, свой голос не должен мотивировать, ты всего лишь голосуешь. Другое дело, что каждый из нас находится, так сказать, под давлением определенных факторов. Мне кажется, во-первых, я повторяю очень часто эту фразу, что «Оскар» – это не кинофестиваль, и это не призы, которые узкий круг профессионалов решает, этот фильм лучше, а этот фильм хуже, а это индустриальная лотерея, где фильмы более заметные, более индустриально, именно я подчеркиваю это слово индустриально, более заметные, более кассовые, более ты, попадающие в современную тенденцию, оказываются наверху. Это очень важно. Иногда каким-то образом чудом выскакивает наверх искусство. Но это совершенно не обязательный факт. Более того, средние тенденции побеждают. Я привожу часто один и тот же пример, мне он очень нравится, он очень убедителен. 79-й год. Номинированный на лучший фильм года три картины. Одна «Апокалипсис сейчас» Копполы, другая «Весь этот джаз» Фосси и третий фильм «Крамер против Крамера».
О, ну это...
Значит, да. Мы имеем два шедевра, которые останутся в истории кино навсегда. И мы имеем крепкий, профессиональный, средний зрительский фильм. Какой фильм получает Оскар?
«Крамер». Естественно, третий.
Да, потому что я думаю, что я бы на их месте голосовал именно так же. Я бы не хотел обидеть ни тот, ни другой. В этом тонкость. Вот ответ в отношении того, как голосуют академики. Сегментируется, ну, наверное, да. Опять же таки, происходят какие-то глубокие, серьезные изменения в Америке, как всегда. И Оскар в какой-то степени это отражает. Какой? Каждый раз по-разному. Иногда это разочаровывает, признаюсь.
Ну вот смотри, поговорим о таком, ну, блокбастере, да? У нас, я долго привыкал к слову блокбастер, ну вот о современном кино, которое я, безусловно, буду смотреть с удовольствием. Когда появился первый «Дэдпул», я посмотрел его, ну это был момент счастья. Это такая изобретательность, это, ну понимаешь, да, это вот такое вот. И причем это фильм не на один раз, во всяком случае, для меня. Я его пересматривал много раз. Почему? Потому что прекрасные тексты, остроумно, хорош. Ну, вот такой, знаешь, фильм удался вот,
да.
Для меня.
Да, да.
Потом появился второй. Я понял, что они расширяют эту франшизу, значит, появились туда-сюда. И вот пишет Миша Козырев, известный тебе, да, музыкальный критик, ты знаешь, да, с «Дождя». Он пишет. Вчера вечером пошли в кино посмотреть «Дэдпул» и как? «Волверин», правильно?
«Волверин», да.
Ну, «Волверин», это да. Этот, как он, ну, по-русски?
«Росомаха».
«Росомах».
По-моему, «Росомах». Думаю,
Да-да-да-да-да. Очки 3D, огромный экран, поздний сеанс, в зале 10 человек. Я получил ровно то, что хотел. Фантастически крутое зрелище с полным отсутствием мысли. Мозг отключился на все время просмотра. Зато тонна радости от картины, остроумных шуток, замечательного саундтрека от начальных титров NCYNC Bye 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 до финальной мясорубки под Мадонну Like a Prayer. Я абсолютный дилетант во вселенной Marvel и не следил за перепродажей франшизы от одной студии другой, но большинство шуток было понятно даже мне. Вот такая история. И вот, ну, конечно, я буду это дело смотреть, понимаешь, с огромным удовольствием. Вот я понимаю, что они там накрутили. Это вот как у Мейерхольд, он говорил, что театр зиждется, естественно, не на системе Станиславского, а его система называлась, ну, в какой-то степени парад аттракциона. Вот эта зрелищность. Это замечательно, это замечательно.
Парад аттракционов – это термин, который ввел Сергей Михайлович Эйзенштейн, как известно, ученик Мейерхольда. И, так сказать, действительно, там есть определенные... Я, к сожалению, Мейерхольда спектакли не видел, но я о них достаточно много читал. Там есть, конечно, определенная корреляция между методом Эйзенштейна и Мейерхольда. Но, возвращаясь к Марвелу, я тебе огорчу. Мартин Скорсезе сказал, что к фильму киностудии Marvel, фильмы Marvel не имеют никакого отношения к кинематографу, что это совершенно нечто совершенно другое.
Ну, я понимаю, он великий, Скорсезе, ну, он великий, я его понимаю, но я не каждый день, понимаешь, у меня диабет второй степени, ну, знаешь, такой, на таблетках.
Да.
Я, даже если бы его не было, я не могу каждый день кушать торт. Хорошо нет. бы бутерброд.
Торт это неправильно питать, это просто неправильно питать, это не надо. Но.
Вот, кстати, я не понимаю, ну вот почему он это сказал? Ну как это кино? Тогда определи, а что такое кино? Что там такое должно быть?
Слушай, Матвей, это вопрос, наверное, очень лично вкусовой. А что-то мы называем, говорим, это не искусство. И в литературе точно так же. Мы прекрасно знаем, что есть, я не знаю, Томас Манн, а есть книга, которую ты берешь с собой в самолет, чтобы, так сказать, убить время. Да? А для меня, с моей точки зрения, фильмы киностудии Marvel принадлежат к этой категории. И это не хорошо, не плохо. Это, мне кажется, именно так. Просто так. Да? Тут, ну, не может быть хуже, лучше. Здесь это так. Не знаю. Я не знаю, как продвинуть этот
хорошо. Тогда у меня к тебе еще один вопрос по поводу сериала, который я сейчас смотрю, и от которого я совершенно обалдел, ошизел, и я просто вообще не понимаю, как они это сделали. Я имею в виду сериал, который я всем рекомендую, стою на коленях, трусь грудью об асфальт, что я только не делаю, чтобы люди посмотрели этот сериал.
Какой?
Сериал «Западное крыло».
West Wing.
Да.
Да.
Значит, 7 сезонов.
Да.
1000 действующих лиц.
Да.
Темпоритм, если он нужен в данный момент.
Да.
Невероятный.
Да.
Сцена, например, этого самого демократа и республиканца, дискуссия вот эта, как она называется?
Теледебаты.
Да, теледебаты. Они произносят по 20-30 минут моноложные тексты.
Да.
И абсолютное ощущение, что вот это какой-то странный секрет американского кино. Я забываю через 5 минут, когда начинаю смотреть, ну, только не плохой совсем, понимаешь, да, и не Marvel, а вот типа «Западное крыло», что это актеры. Это просто люди, которые ходят, говорят, спорят. При этом в сценарии прописаны мельчайшие планы. Ну, ты знаешь, как делают перебивочные планы, когда кто-то что-то сказал, этот посмотрел так, другой вот так закрыл лицо. Как это делается? Это невероятно. Я знаю, он получил много призов и так далее. Но это какой-то, понимаешь, это целый мир. И что меня заинтересовало? Я все время говорю зрителям моим, когда говорят, что это все сказка и так далее. Конечно, это выдуманный президент, выдуманная ситуация. Но тут возникает вопрос. Это же надо все снять так, чтобы люди над этим не смеялись. То есть это сказка, но по взаимоотношениям, по набору проблем, по всему этому это должно быть...
Ну, абсолютно коррелирующаяся с реальностью, с политическими реальностями Соединенных Штатов Америки. То, что ты сейчас произнес, звучит как гимн западному сериалу «Западное крыло», «West Wing», как мы его называем по-английски, и, с другой стороны, это гимн американской демократии. Потому что все то, что ты сейчас говоришь, на самом деле отражает кинематографическую или там телевизионную попытку понять и объяснить широкому зрителю, как в реальности работает демократическая система. И в этом, с моей точки зрения, потрясающее обаяние и привлекательная сила этого сериала. Ты реально, не чтение газет, а ты реально видишь, как работают механизмы демократии, как сталкивается человеческий эго, как люди... движимые разными идеями, находят компромиссы или не находят их. И это все вместе есть демократия. Я тебе должен сказать, что этот сериал, автор его Аарон Соркин, очень известный драматург, и он получил, он номинирован на несколько Оскаров, и, по-моему, получил Оскара за фильм в Facebook. Даже не по-моему, а совершенно точно. И этот сериал был, начал его делать в конце, если, да, в конце администрации Клинтона, а самое время его вышло во время администрации Буша, когда вся левая, скажем так, леволиберальная интеллигенция была бесконечно разочарована в том, что происходит в Вашингтоне. И этот сериал стал, знаешь, некоторой такой альтернативной реальностью, бегством. Люди туда уходили, чтобы жить другой, более правильной, более естественной, более американской жизни. У тебя новый вопрос, я вижу, ты читаешь сейчас.
Нет, я слушаю тебя внимательно. Мне важно понять, почему это меня так захватило.
Тебя это захватило, потому что всем нам интересно, как работает власть. Правильно?
Да.
Власть – это афродизиак, это бесконечно привлекательная со времен, я не знаю, Шекспира и до него. Бесконечно привлекательный драматический материал. И здесь мы видим, как это разворачивается, так сказать, в ноу-хау, как это происходит день за днем. Плюс совершенно замечательный Мартин Шин. Это, я считаю, какое-то, так сказать, отдельное достижение его профессионально. Мы сегодня его вспоминали в «Апокалипсисе» косвенно, да? И вот его какой гигантский путь проделал актер. Там все хороши. Там все хороши. Я с тобой совершенно согласен. Там все хороши. И я могу тебе назвать еще некоторое количество телевизионных сериалов, которые совершенно терапевтически действуют. У меня один из моих любимых в данном случае, не американский, а английский, «Война Фойла» с Майклом Китченсом. Этот шекспировский актер. И речь идет о полицейском детективе, который ведет полицейскую детективную работу в Англии во время войны. На меня этот сериал действует терапевтически. Я не знаю, я даже не знаю, почему. Мне становится хорошо.
Как ты сказал, «Война Фойла»?
«Война Фойла».
Я запишу и посмотрю его.
Главную роль играет Майкл Китченс. И он любовь английская. И там тоже, я не помню, сколько сезонов, 4-5, немало. И это действительно какая-то... Ты входишь в альтернативный какой-то мир. Это же, как, собственно говоря, телевизионные сериалы заменили нам толстые книги, большие романы. Да? Раньше мы читали там «Сагу о Форсайтах». А теперь мы смотрим «Западное крыло» или это. Я не думаю, что кто-то будет особенно читать «Сагу о Форсайтах» в наше время. Нет? Как ты думаешь?
Время берестяных грамот прошло.
Ты, да, я думаю, что вообще толстый. Кто-то пришел ко мне, я говорю, вот у меня, значит, новая книга. Я не помню, кого это было в данном случае, роман. Кто-то, приятель мне сказал, ну такие толстые книги дарить просто неприлично уже сейчас.
Да.
Вот мы.
Знаешь,
поэтому
у меня еще, кто меня еще потряс в этом сериале?
Кто?
Я сначала этого героя увидел в сериале, который мне страшно понравился. И я его рекомендовал точно так же, потому что, ну, просто феноменальная история. «Хороший доктор».
Угу.
Видел? Посмотри, пожалуйста. Там главный герой аутист. Аутист, но хирург гениальный.
Уже ты хороший, понимаешь? Уже неожиданно. Уже неожиданно.
Ты понимаешь, о чем идет разговор.
Уже неожиданно.
Вот понимаешь как? Получается, как некое солнце, вокруг которого крутятся планеты, и каждую минуту возникает у этих людей вопрос, у Устафа, который вокруг него. Вот выгнать его, потому что он делает невероятные вещи. Он же аутист. Понимаешь, он вдруг скажет не то, они там входят, ну, пример просто один, они входят в палату больного, и там мягко начинают, можно делать операцию, можно не делать операцию. Этот поворачивается и с неизменным выражением лица говорит, а если не сделать операцию, он через 4 дня умрет. Понимаешь, ну невозможно, все нарушается и так далее. И там...
Хороший ход, хороший очень ход.
странный человек, который играет начальника с неизменным выражением лица. Он никогда не улыбается. И вдруг я его вижу в этом сериале «Западное крыло». Это Ричард Шифф.
Угу.
Знаешь его?
Ну, сейчас как-то сразу лицо не вижу. Я могу...
Вот, посмотри. Посмотри.
Окей, знаю. Знаю, да. Окей.
«Мама родная». Он играет с неизменным выражением лица. Я не знаю, это система Станиславского или нет. Он никогда не улыбается. То есть я думал, что ну как-то он все улыбнется, а он не улыбается. Он не аутист. Но, в общем, короче говоря...
По-английски это называется... Такое выражение лица называется «poker face». Вот лицо игрока в покер, да? Никакие эмоции... Не проявляется на лице. Все скрыто. Все запрятано.
Да.
Это талант.
Послушай
это
меня. Да. Спасибо тебе большое, что я просто смотрю на время. Мы с тобой полчаса разговариваем. Скажи, а можно тебя попросить там периодически принимать участие в нашем...
Я, во-первых, приду к тебе с удовольствием по многим причинам. Одна из причин принципиальных – это то, что ты находишься в Киеве. Киев – мой любимый город, потому что я давно там не живу. И я очень сочувствую киевлянам. И то, что ты делаешь это во время налета этих ублюдков, и то, что люди тебя смотрят, для меня является тоже определенной эмоциональной поддержкой. Что-то я могу вам для вас сделать, что-то хотя бы трепом вас развлечь. Кроме это того, слушая тебя, я узнал много интересного про московские новости. Например, что можно приехать и сказать, что я разделяю традиционные русские ценности, и мне сразу дадут паспорт на границе, который мне нафиг не нужен. Но это же интересно, смешно, правда?
Да. Да.
Какая-то.
Может быть, придешь ко мне в следующий понедельник?
Я к тебе в следующий понедельник могу прийти, ты меня сориентируешь за эти промежуточные 6 дней, и мы с тобой о чем-нибудь поболтаем. Но я тебе настоятельно рекомендую посмотреть вот этот сериал «Война Фойла».
Да.
И есть еще, раз мы о сериалах заговорили, есть очень хороший датский сериал «Отель у моря». Ты не знаешь?
Не знал.
О, «Отель у моря» тоже терапевтический. Это... Речь идет о конце 20-х, начале 30-х годов, вплоть до начала Второй мировой войны, Вторая мировая война. Маленький отель в Дании на берегу моря, куда приезжают каждый сезон разные люди отдыхать. Очаровательная работа. Безупречно снятая, безупречно сыгранная. Рафинированный.
Умею.
Имею в виду. Я тебе могу потом написать.
Как сказала... Не, я записал. Как сказала моя супруга грузинка, она сказала про одно явление, она очень остроумный человек, она сказала: гуляют как хотят.
Да.
Ну, а напоследок я же записал некоторые фразы из «Западного крыла», которые просто как афоризмы.
Ты должен прочитать это.
Значит... Не надо льстить себе, мы не меняем ход истории.
Ты понимаешь, как? В действительности меняют сплошь и рядом.
Нет, ну, ты понимаешь, в каком смысле?
Да, я понимаю два смысла этой фразы. Это немножко другое.
Разговаривает президент с главой администрации, помнишь, первым?
Да, да.
Значит, он говорит, что-то такое президент говорит, Мартин Шин говорит, и витиевато, понимаешь? Я сделаю то-то, то-то, а потом мы пойдем сюда. Этот смотрит на него и говорит: послушай меня, компания в стихах, правление в прозе.
Это блестяще.
Еще последнее.
Это очень хорошо.
Но, а смотри вот это. Герой говорит: ужасно, что... Помнишь, там переговоры Израиль-Палестина?
Они всегда идут.
Да. Ужасно, слушай, ужасно, что палестинцы и евреи так похожи. Тот поворачивается и говорит: В каком смысле? Этот говорит, им никогда никто не был рад.
Блестяще. Да, это блестяще.
Спасибо тебе большое.
Я думал, мы с тобой про Ален Делона поговорим.
Но... да, нет, давай про Алена Делона. Скажи, хорошо, ложка к обеду. Давай. Ложка к обеду.
Ложка к обеду. Хорошо звучит, его нет. Знаешь, я вчера даже написал на Facebook, и вечером мы с Тамарой, женой, я говорю, надо пересмотреть его какой-то фильм. И я пересмотрел «Самурай», который я знаю, думаю, наизусть. И ну, тут два соображения. Есть, знаешь, есть два типа шедевров в кино. Вообще не только в кино, наверное, но на кино легче мне говорить. Есть совершенные шедевры, а есть несовершенные. Нет, действительно. Предположим, я не знаю, «Зеркало» Тарковского шедевр, но я рискну сказать и понимаю, что вызову массу гнева. Он несовершенный фильм. А «Самурай» совершенный. В нем нету ни одного темпоритмического сбоя, ни одной лишней детали, ни одной недосказанности. Там все стоит на месте. Безупречно. И весь этот фильм, это практически монофильм, он одет на одного актера, на Алена Делона, который в нем, который его заполняет полностью. Я написал одну фразу на Facebook, и никто меня не спросил, что он приходит в фильм в чужом плаще и в чужой шляпе, но наполняет фильм своим содержанием. Никто меня не спросил, почему чужой плащ и чужая шляпа. Тебе по секрету, киевлянам скажу, это плащ Богарта и это шляпа Богарта. Это дань американскому кино, которое Мелвилл, который взял себе псевдоним, конечно, так любил, и он хотел, чтобы его персонаж, его самурай, был продолжением тех героев, которые играл Хэмфри Богарт в том же самом мальтийском «Соколе». Да? Поэтому он приходит в этой чужой шляпе, но делает ее своей. Я очень люблю эту картину, и я смотрел вчера и думал, опять же, если повторюсь, но это очень точная фраза. Когда умер Марлон Брандо, то Джек Николсон сказал, ну вот теперь все актеры поднялись на одну ступеньку выше.
Понятно, что... Понятно, да?
С Аленом Делоном, добавляю я, это не произойдет. Его ступенька останется никем не занята. Он один такой. Он один такой универсальный символ красоты, как nobility, да, благородства и таланта. И это место никем не будет занято. В общем, я рекомендую всем, кто не видел, посмотреть, а всем, кто видел, пересмотреть. Это лучшая дань уважения и прощания с замечательным актером.
Смотри, я всегда заканчиваю стихотворением. Я заканчиваю научными новостями, а потом стихотворение. За да. научные новости сходишь ты, потому что говорили про кино. Кино – это вот
наука, такая... да, известное дело. Да. Понятное дело.
Вот стихотворение, если ты помнишь, ты же слушал «Эхо Москвы», я думаю. И там, помнишь, работала Марина Королева, которая делала передачу про русский язык, помнишь?
Не особенно, но раз ты говоришь...
Ну, неважно, это наша была гура, значит, русского языка с правильными ударениями и так далее. Но обязательно появляется человек, который делает твою жизнь на радио некомфортно, понимаешь?
Есть такие люди.
Марина Королева пишет. Иногда неловко бывает сказать это самой. Люди все взрослые, серьезные. Раз пишут об Алене Делоне, значит, не могут удержаться. Ну, бывает. А вот у Юрия Хейфица получилось почти продолжение про «Не пьет одеколон земляка его Ильи Кормильцева». Ну, ты знаешь, да, Ален Делон не пьет одеколон и так далее. Послушай, очень интересно. Все знали Алена Делона. Один его видел с балкона, другой ему квас продавал, на третьего он наплевал. Все знали Делона Алена. Кому-то он был по колено, кого-то он не замечал, но каждый его привечал. Алена Делона все знали в начале, в зените, в финале, и нет на земле никого, кто лично не знал бы его. Когда убирают фигуру, все пешки бросаются с дуру отметиться в клетке пустой, чтоб к вечности встать на постой. И чем ты в итоге ничтожней, тем чаще и неосторожней. Ты пробуешь всем доказать, что есть и тебе что сказать. Это вот то, о чем ты сказал про эту ступеньку. Понимаешь? Вот такая история.
Понимаешь. Копишь. Я понял.
Да. Я все понял. Сейчас закончу передачу красиво и тебе перезвоню, потому что у меня вот эти призывы, подписывайтесь там, понимаешь, все вот это.
Так, ты скажешь, что я свободен, но ты потом мне за угол заведешь и что-то скажешь.
Ну, нет, послушай меня. Ну, тут пишут, гость бомба, Александр Игумнов пишет. Далее, вот, замечательно, Микс пишет, какой бред несут, это оценка. Хорошо. Ты понимаешь?
Бред это хорошо.
Опять резкости нет. Ну, что это такое? Дальше. Значит, та-та-та-та-та, классный фильм. Ну, пишут название фильма и так далее, и так далее. Бросают тебе комплименты всякие. Спасибо. Разные.
Взаимно.
Роберт мой друг, но он это написал, потому что я ему зарплату плачу. Понимаешь? Он написал, мне кажется, такие стримы – это триумф. Я тебе наброшу пару рублей, чтобы ты был счастлив.
Роберту. Да. Рублями спасибо. Только не надо. У нас рубли мы отменили.
Это я понимаю. Да. Сейчас, дорогие друзья, уведу Загданского с экрана и сделаю важное объявление, кому я отправил книги. Андрей, спасибо тебе. До следующего понедельника. Всем пока. Значит, смотрите, что я вам хочу сказать. Замечательный, правда? Замечательный. Ярослав пишет. Как быстро время прошло, уже час эфира, хочется еще. Да нет, не час, полтора. Полтора прошло. Так, Фионова, у вас очень интересный гость. Ну вот, ребята, понимаете? Знаете, что в этих случаях самое главное надо? Надо признавать авторитеты. Надо учиться говорить таким языком, как Загданский, смотреть, относиться к искусству кино, как... Ну вот понимаете, да, надо немножко понимать, что мы с вами не меняем историю, мы просто ученики. Теперь я хочу рассказать, кому я отправил сегодня книги. Будковская, Киев, Юрченко, Украина, Чачия, Украина, Толмачева, Украина и Петров, Украина. Значит, ребята, ждите книжки, они вам отправлены. И завтра я буду заниматься двумя зависшими американскими книгами, там с ума можно сойти. Ну, а вам традиционные просьбы. Пожалуйста, спасибо, что вы пришли. Я прошу вас в обязательном порядке подписаться на мой канал. Давайте уже 100 тысяч сделаем, и все. Я выйду на пенсию. Значит, расскажите друзьям, что есть такой канал. И поставьте лайки и бросьте. Бородач пишет, надо Арестовича в студию. Арестовича здесь не будет. Я приглашаю штучных людей. Вот Загданский – штучный человек. Олег Сакян, штучный человек. Понимаете, вот такие вот. Вот. А это все, ну как вам сказать, Марвел. Арестович – это Марвел в каком-то смысле. Да. Все, дорогие друзья, если все будет в порядке, завтра мы с вами видимся и слышимся. Пока.